вечером у микрофона.
Во Владимире 18 часов 23 минуты. Добрый вечер. У микрофона Ольга Романова, за режиссерским пультом Надежда Швецова. Сегодня 3 декабря, вторник. Россия отмечает День неизвестного солдата, памятную дату, введенную в наш календарь в 2014 году в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в знаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в город Зеленоград и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Тему поиска, тему возвращения безымянным солдатам их имен и захоронения их на малой родине мы будем обсуждать с председателем Владимирского регионального отделения Общероссийского общественного отряда «Поисковое движение России», преподавателем Муромцевского лесотехнического техникума, руководителем поискового отряда «Амулет» Вячеславом Казаковым. Добрый вечер, Вячеслав Валерьевич.
Добрый.
И протоиереем, кандидатом философских наук, отцом Максимом Хижим. Добрый вечер, Максим Леонидович.
Добрый вечер.
Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии для ваших вопросов и комментариев 35 31 33. Мы просим, уважаемые радиослушатели, рассказать вам, помогли ли вам когда-либо поисковики вернуть на малую родину прах погибшего на фронтах Великой Отечественной войны родственника? Как происходит ваш личный поиск? Вы можете обратиться к присутствующим в эфире экспертам со своими вопросами. Автор лучшего комментария или вопроса получит приз от нас. Это пригласительный билет на два лица на спектакль музыкально-просветительского театра «Я вас любил», который состоится 4 декабря во Владимирской областной филармонии. Наши гости, если вопросы будут, подведут итоги и определят, кто из вас задал лучший вопрос или наилучшим образом, может быть, прокомментировал тему нашего эфира. А у меня, уважаемые гости, вот какой вопрос. День неизвестного солдата, дата относительно новая. Сложились ли традиции увековечения памяти воинской доблести и подвига советских воинов, скажем, в Муромцевском лесотехническом техникуме, в Гусь-Хрустальном Благочине? Как это все сейчас воспринимается нами? Как это все происходит? Вячеслав Валерьевич, пожалуйста.
Ну, именно инициатива включения 3 декабря в список памятных дат как раз исходила от поисковиков, от поискового движения России. На одной из встреч с президентом активисты выступили вот с такой идеей, президент поддержал, и 3 декабря стало вот такой памятной датой. И с тех пор, наряду с остальными памятными датами, 22 июня, 9 мая, конечно же, другие дни воинской славы, 3 декабря мы проводим мероприятие. Это, конечно же, возложение цветов, венков на памятные места, воинские захоронения. Это встречи с молодежью, конечно же, уроки памяти. То есть вот уже 5 лет в календаре этот день, конечно же, определенные традиции имеют место. Мы их стараемся поддерживать, они общероссийские. То есть что-то такого сверхъестественного, конечно, не происходит, но мы стараемся, вот, чтобы везде вспоминали и понимали, что это за день.
Максим Леонидович, слово вам.
Ну, во-первых, у церкви огромная традиция почитания погибших воинов, почитания тех, чьи тела были утрачены в результате боевых действий. Я должен сказать, что первый мемориальный храм в честь погибших, по крайней мере, на Руси, был воздвигнут на Владимирской земле. Насколько мне известно, это собор Покрова Пресвятой Богородицы, который воздвигнут Андреем Боголюбским в память о победе над волжскими булгарами, в которой погиб его сын Изяслав. Вот. И вообще, так сказать, в церкви существует традиция строительства мемориальных храмов в честь павших воинов, особенно в таких крупных битвах. Один из самых известных – это храм всех святых на Кулишках в Москве. Это в честь погибших русских воинов на Куликовском поле, на Куликовом поле, и в честь победы под Полтавой армии Петра I была ознаменована строительством Самсоньевского храма в Санкт-Петербурге в память павших русских солдат и офицеров на поле брани со шведами. Ну, и таких храмов много. Сейчас новый храм, главный храм вооруженных сил в честь памяти, в честь святого благоверного князя Александра Невского, тоже, если хотите, нашего земляка в том числе, да, великого князя Владимирского в известное время. Вот. И этот храм в честь 33 миллионов жертв в Великой Отечественной войне. Поэтому традиция огромна. Вообще для церкви даже более важно, чем захоронение, это память имен, сохранение имени. Потому что церковь осуществляет поминовение именно жертв поименно, да, павших воинов. Мы получаем такие записки. В тех случаях, когда имя неизвестно, и мы имеем останки, да, которые надо перезахоронить, то священник обычно это поминает по формуле «Имя ты их, Господи, имена ты их, Господи, веси, знаешь». Вот такова традиция.
Дорогие друзья, я хочу напомнить телефон прямого эфира 35-31-33. И, собственно говоря, могу в пример привести свой собственный поиск. Мы долгие годы безуспешно разыскивали нашего деда. Но вот те базы оцифрованные, которые появились на сайте Минобороны, позволили узнать хоть малую толику сведений о нашем деде, который принимал участие в страшных боях за Москву под Наро-Фоминском. Вот сегодня как раз я перепроверила и узнала кое-что новое. И вот как раз говорила гостям о том, что, ну, например, была такая кровавая мясорубка, что, в частности, в первой гвардейской мотострелковой дивизии за короткий срок сменилось, например, 8 командиров. Неоднократно поступали пополнения. Была неразбериха страшная. И фактически узнать точное место гибели деда мы не можем, но какие-то данные из донесений хотя бы мы можем получить сейчас оцифрованные документы, к которым мы получили доступ. Поэтому я вас просто призываю сейчас либо рассказать, ну, как бы написать такую историю, может быть, зафиксировать это в нашем эфире, историю вашей семьи, и, может быть, опять же, обратиться к нашим гостям, если остались какие-то неясности. Потому что все новые и новые данные оцифровываются и появляются на сайте Минобороны, в частности. Может быть, я о чем-то и не знаю. Значит, телефон 35-31-33. Вячеслав Валерьевич, а вот такой вопрос. А поиск в целом, это все-таки про какие-то памятные даты, скажем так, про праздники или про будни? Каким был поиск для вас в 2019 году? Ну, я имею в виду ваше объединение.
В 2019 году мы достаточно активно поработали, открыли для себя новые, можно сказать, горизонты, новые регионы. В этом году мы, можно отметить, поработали за территорией нашей страны. Экспедиция была в Латвии, куда нас пригласили наши московские коллеги. Там удалось обнаружить останки одного воина, погибшего в 1944 году, к сожалению, идентифицировать которого не удалось. В апреле поработали в Крыму, в марте работали в Северной Осетии. Традиционная для нас Смоленская область, Тверская область. В августе были в Ленинградской области, то есть всего 16 экспедиций, не забывали мы и наш регион. Многие удивляются, откуда здесь как бы война, но тема авиапоиска достаточно давно нами разрабатывается, и вот завершающая в этом году экспедиция как раз для нас прошла на территории Владимирской области, в Собинском районе. В октябре месяце мы занимались подъемом самолета Ла-5, вместе, который лежал там с 1944 года, 75 лет, вместе с пилотом Телицыным Матвеем Петровичем из Рязанской области. Вот поисковая операция завершилась, и 21 октября летчик был похоронен на своей родине в Рязанской области. То есть достаточно так хорошо поработали. Вы спросили даты, не даты. То есть для поисковиков нет разницы. Какая годовщина? 74-я, 75-я, 76-я. К сожалению, работа еще для нас есть, и будем стараться, чтобы ее стало как можно меньше.
Ну вот на форумах очень активно обсуждают тему организованных захоронений и сравнивают, скажем так, немецкую традицию с российской традицией, поэтому не могу не озвучить этот больной вопрос. Как же работали похоронные команды в Великую Отечественную войну? Есть ли на территории России организованные захоронения? Делались ли они во время боевых действий? Нанесены ли они на карты?
Ну, мы говорим сейчас о Красной Армии, да?
Давайте о Красной Армии, конечно, да. От сравнения нам не уйти все равно.
Да, мы сравним, если это необходимо.
Вячеслав Валерьевич, да. Простите, предупреждала, что буду прерывать. Есть вопрос радиослушателя нас. Конечно. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос и называйте ваше имя.
Здравствуйте, Юрий Иванович. У меня вопрос к Максиму Леонидовичу.
Пожалуйста.
Максим Леонидович. 7 ноября 41 года мой тесть был курсант летного училища под Москвой. И этот день, 7 ноября 41 года, он назвал самым великим чудом этого столетия. Он прожил 86 лет. Бог не дал взлететь ни одному самолету фашистскому. Погода была такая, тесть после был кадровым летчиком. Ни разу в жизни не было такой. Это все здесь сплелось в одно. Холод, крупа и... это самое, как ее, прижало облачность к земле. Ваше мнение по этому вопросу. И еще 7 ноября 43 года. В этот день было, Верховный дал, взять Киев, нашу, так сказать, мать Руси и там прочее. Ваше мнение к этому дню, 7 ноября?
У меня мнение очень простое. Мнение православного священника. Я считаю, что Бог хранит всех. И верующих, и неверующих, и тем более хранить тех, кто защищает свое Отечество, проливает кровь за други своя. Это первое мое мнение. Что касается традиции 7 ноября как дня Октябрьской революции, я, конечно, не разделяю этот праздник. Спасибо.
Мы прервали Вячеслава Валерьевича. Я спрашивала про организованные захоронения во время боевых действий и нанесение их на карты, которыми могли бы сейчас, например, воспользоваться поисковики.
Продолжая этот вопрос, можно здесь несколько нюансов отразить. Например, воинские захоронения, которые были сделаны в 41-м, там, 42-м годах, и после этого, когда они были обустроены, и после этого территорию занимал противник, соответственно, он не оставлял никаких следов от организованных воинских захоронений, которые впоследствии были, конечно же, после освобождения утрачены. Вот именно такие захоронения зачастую нам приходится разыскивать. Они есть в донесениях в Центральном архиве Министерства обороны. Раньше они были в открытом доступе, сейчас их убрали из открытого доступа. Стараемся ими пользоваться для того, чтобы эти утраченные воинские захоронения найти и либо их обозначить, благоустроить, либо осуществить перенос. На каждой территории по-разному. Если мы говорим, например, о тыловых территориях, да, госпитальные, например, захоронения, взять то же самое Князь Владимирское кладбище, здесь вопрос... послевоенного ухода. Если послевоенный уход за могилами осуществлялся должным образом, в соответствии со всеми документами, то, соответственно, эти воинские захоронения дошли до наших дней. Если это, например, сельская местность, сельское кладбище, где было там захоронено 2-3 человека из, например, батальона обеспечения там, аэродромного или из рабочей команды, и, к сожалению, мы такие захоронения обнаружить не можем, потому что зачастую на этих местах уже похоронены сугубо гражданские люди. Но в документах, однако, указано, там село такое-то, такого-то района, и зачастую родственники обращаются, но, к сожалению, мы им конкретную могилу показать не можем, но они могут приехать и посмотреть хотя бы само место. То есть здесь каждый конкретный случай, и не могу сказать, что солдат наших не хоронили убитых, бросали там, похоронные команды работали, то есть не всегда это было возможно. И в донесениях часто встречается «оставлен на поле боя». Вот сегодня, например, перед эфиром я отрабатывал запрос, там четко прописано «оставлен на поле боя» и в журнале боевых действий прописано, потому что невозможно было с этого поля боя солдата вынести, что называется.
Спасибо, Вячеслав Валерьевич. Первая часть нашей программы подошла к концу. Мы прервемся на короткую рекламу. Телефон для ваших вопросов и комментариев в эфире 35 31 33.
Вечером у микрофона.
Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю радиослушателям, что у нас в гостях председатель Владимирского регионального отделения Общероссийского общественного отряда «Поисковое движение России», преподаватель Муромцевского лесотехнического техникума, руководитель поискового отряда «Амулет» Вячеслав Казаков и протоиерей, кандидат философских наук, отец Максим Хижий. Мы работаем в прямом эфире. Просим вас задавать вопросы нашим гостям или комментировать по ходу передачи о вашем личном, семейном поиске. Телефон в студии для ваших вопросов и комментариев 35-31-33. Ну и лучший комментарий получит приз. Пригласительный билет на два лица на русский салон середины 19 века «Я вас любил» во Владимирскую областную филармонию. И у нас есть дозвонившийся. Добрый вечер. Называйте, пожалуйста, ваше имя. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Вера Алексеевна. У меня вопрос такой. К сожалению, в семьях моих родителей тоже есть пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны. Но так случилось, что на настоящий момент, кроме имени и отчества своих дядей, я ничего не знаю. Ну и фамилии, конечно. Как начать поиск?
Хороший вопрос, Вера Алексеевна. Спасибо вам за него. Вячеслав Валерьевич, вам флаг в руки, как говорится.
Ну, на самом деле, все зависит от той информации, которая у вас есть. Если вы сказали, что фамилия, имя, отчество, ну, вы его не назвали, то я бы мог сказать, если это, конечно, Кузнецов Иван Сергеевич, то это будет сложно. Если у вас какая-то более полная информация там, по месту рождения, по примерному году рождения, то, конечно, это чуть попроще. Мы уже сегодня говорили о базах данных, которые размещены в общем доступе. Это база данных obd-memorial.ru о всех безвозвратных потерях погибших, пропавших без вести, умерших от ран, плененных. Вот, то есть можно в интернете найти и попытаться, используя имеющуюся у вас информацию, попытаться разыскать что-то конкретное. Если, конечно, затруднительно вам это делать, то можно обратиться, ну, ко мне, да, найти мой телефон, я не знаю, можно в прямом эфире
вам... Можно позвонить за эфиром по телефону 35-31-33, мы свяжем вас с Вячеславом, да, Валерьевичем Казаковым, и, в принципе, да, по вашим данным может осуществиться поиск. Ну,
помочь.
Но я призываю, призываю всех людей все-таки собрать все необходимые данные и переговорить со старшими родственниками, потому что место призыва... Важно, да? Например, где находился райвоенкомат, откуда призывали, дата рождения, место жительства. Ну, все, любая мелочь здесь может сработать.
Но зачастую люди не обращают внимания, например, письмо, которое у них хранится, а вот письмо,
ценный источник информации.
Это очень,
да. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос и имя назовите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Наталья Васильевна.
Очень приятно.
Я бы хотела вот Вячеславу Валерьевичу задать вопрос.
Пожалуйста.
Дело в том, что вот я услышала, что поиски велись не только, ведутся не только на территории России. А у нас такая ситуация. Мой дядя, он был тяжело ранен. Они были в Могилевских лесах, в партизанах. Он был тяжело ранен, и раненый попал отступающим фашистам. На соединение шли вот наши войска с партизанами, но не успели. И он был сожжен фашистами. Вот, вот где-то там захоронен был в лесах. Из его, вот как бы его можно было разыскать? Как бы можно было узнать, может быть, место захоронения? Может быть, кто-то знает информацию о нем? Вот, можно попросить вас об этом?
Наталья
его
Васильевна.
Звали Владимир Данилович Ганке. А год рождения, ну, по-моему, все-таки 23-й, если я не ошибаюсь. Вот, и под Могилевом. Жил он в Могилеве.
Спасибо за ваш вопрос, Наталья Васильевна. Вячеслав Валерьевич, можете несколько слов хотели?
Да, за эфиром контакты можно оставить, если не трудно, или там позвонить, как мы уже говорили, и попробуем. Конечно, по партизанам все гораздо сложнее. С Белоруссией, в принципе, нетрудно работать, и управление по увековечению всегда, ну, Республики Беларусь, Министерство обороны, всегда идет к нам навстречу, и мы работаем, в том числе, вот, по вопросам розыска родственников. То есть, ну, попробуем, мы записали там фамилию. Ну, за эфиром, если вы еще раз наберете, мой телефон вам дадут, и можете напрямую мне набрать, и мы там договоримся уже с вами более подробно.
Вот такой вопрос у меня. Скажите, уважаемые гости, часто ли находят поисковики, ну, скажем, нательные кресты на погибших, медальоны? И почему не так часто? Ну, в общем-то, вопрос, в принципе, понятен, но прокомментируйте вот эти особенности. Потому что, казалось бы, смертный медальон давал бы данные, да? Нательный крест, наверное, бы охранял, может быть, да? И у нас есть звонок. Давайте выслушаем радиослушателя. Добрый вечер. Назовитесь, пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушаю
Добрый
вас.
Добрый вечер. Я из Гороховца.
А зовут вас как?
Зинина я, Альбина Минуловна. Альбина Минуловна.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Знаете что, у нас брат у меня без вести пропал в 43-м году. Вот. И мы хотим... Мы хотим узнать, где он погиб, где могилы его. Вот что, девочки.
Мы поняли вас. Альбина Минуловна, пожалуйста, вот закончится эфир. Позвоните нам, пожалуйста. Мы будем вот буквально раздавать телефон Вячеслава Валерьевича Казакова, который, собственно говоря, способен вам помочь в этом поиске. Нам нужны данные на вашего родственника. Ну, как бы максимум данных, чтобы база данных цифровая смогла сориентироваться и быстрее дать ответ. Я про нательные кресты и медальоны. Максим Леонидович, пожалуйста.
Ну, насколько мне известно, это касается не только солдат Великой Отечественной войны, а вообще нательные медальоны и вот эти вот жетоны. Не все даже в Чеченскую войну охотно солдаты надевали, так называемый смертный медальон. Вот. Есть некое суеверие, да, это как вот наши люди не пишут завещания, тянут до последнего момента так, вот несколько суеверно, как к приметам, относились к подобного рода медальонам. Что касается крестов, то тут все, по-моему, просто достаточно. Дело в том, что с 18-го года, когда православная церковь попала в опал, а дальше, так сказать, начались репрессии, естественно, все, что производило кресты массовые, оно было, в принципе, уничтожено. Кресты передавались либо по наследству, либо, вот я еще в 60-е годы помню своей нянечки, у нее был деревянный крест. Поэтому Россия – страна крестьянская, солдаты, пехота – это крестьяне. Поэтому я думаю, что серебряные и даже медные кресты были, в общем, достаточно большим исключением. Все это висело, деревянный крест на ниточке висел. Вот. Прошло время, естественно, все истлело. В первую очередь, я думаю, что речь идет о материале. Индустрии по производству не было, ну и, соответственно, вот со всеми вытекающими последствиями.
Ну вот следующий вопрос, собственно говоря, связан вот как раз с наличием крестов, да? Каковы же традиции захоронения павших на полях сражений советских солдат? По какому канону, собственно говоря, их хоронят? Вы помните эту замечательную фразу «Нехристи, нечего хоронить»? Недавно, не так давно оброненную. И сейчас мы это обсуждаем, ну, не мы, конечно, да, а наши соотечественники активно обсуждают это на форумах.
Ну, вообще, захоронение – это неизвестного солдата, могила неизвестного солдата. Это, в общем-то, не наше изобретение. Как бы у нас, слава богу, могила неизвестного солдата, вечный огонь – это все, так сказать, в современной России прижилось. Вот. Но первый памятник неизвестному солдату был открыт в Лондоне в 1920 году. Потом в Соединенных Штатах в 1921 году на Арлингтонском кладбище, воинском кладбище, воинском мемориале в честь жертв Первой мировой войны. Вот. И с точки зрения, так сказать, вот изобретения культа вечного огня, тут тоже мы не первопроходцы. Вот. Американцы начали раньше зажигать. Это. Но у нас это просто приобрело в Советской России особенный смысл. И, кстати говоря, долгое время верующие, в общем, не очень это хорошо воспринимали, потому что, во-первых, вечный огонь, как шутили церковные люди, уготованный сатане и агилам его.
Аналогия, да, напрашивалась.
Да, и это очень не нравилось верующим людям, потому что, ну, в какой-то степени название считалось не очень удачным, понимаете, не памятный огонь. Не неугасимая лампада. Вот именно вечный огонь, это, конечно, раздражало слух верующего человека. Но, понимаете, времена меняются, да? Вот, соответственно, память воинов была переосмыслена. Атеистическая составляющая ушла. Родилось новое поколение, так сказать. Могила неизвестного солдата стала не только частью гражданской религии, да? Которая, так сказать, призвана хранить общегражданские, общегосударственные ценности, да? Формировать, так сказать, представление о некоторых, так сказать, сказать, государственных святынях. Но и, в общем-то, была эта традиция была выцерковлена, переосмыслена. Сейчас, так сказать, духовенство активно участвует в памятных датах, связанных с памятью или перезахоронением воинов. Я в Гусе Хрустальном в этом участвовал, когда, так сказать, были найдены останки наших, так сказать, земляков и были перезахоронены в родной земле. Вот. Это все стало нормой. То есть памятники, дни, символы, они переосмысливаются. Это хорошо. То, что было, скажем, там, 50 лет назад, 40 лет назад могло вызывать некое раздражение христианского уха. Сейчас уже, соответственно, все воспринимается адекватно. Вот, общество пришло к консенсусу, гражданскому примирению.
Я надеюсь.
Нет, это абсолютный факт. То есть, с церковной стороны здесь никаких нет, так сказать, проблем у христиан. Здесь в этом смысле все нормально, так сказать. Атеистическая составляющая преодолена.
Спасибо, Максим Леонидович. Вячеслав Валерьевич, несколько слов про медальоны и про вашу работу с ними.
Ну, вот если... Возвращаясь к вопросу о нательных крестах, образках, зачастую мы находим вот эти вот символы религиозные, они присутствуют у солдат, и они берут их из дома. Ну, правильно вот наш собеседник сказал, что материал уходит от нас. Если говорить о медальонах, не у всех они были, и в том числе и по, возможно, по суеверным причинам. Но мы не сторонники того, что вот суеверие было в таком масштабе, и солдат хотел, чтобы его опознали. Не случайно подписывали личные вещи, кружки, котелки, не только потому, чтобы не потерять их, а для того, чтобы потом, после боя, если человек убит, его опознали, и весточка о его смерти уйдет домой, и дома семья не будет бедствовать и мается то, что их отец, сын, брат пропал без вести. Но медальоны, к сожалению, время неумолимо уничтожает записки, которые в эти медальоны вкладываются. А плюс ко всему, в 1942 году эти самые медальоны были отменены в ноябре и введены красноармейские книжки, сохранность которых тоже в земле, сами понимаете, оставляет желать лучшего, хотя случаи такие, что обнаруживаются, удается прочитать, идентифицировать солдат, они тоже есть. Поэтому ну, шансов с каждым годом все меньше и меньше. Если 10 лет назад на одного, на 10 найденных солдат был один медальон, сейчас уже цифра на 20 солдат один медальон, и не каждый возможно прочитать. Вот экспедиция в Оржею этой весной была, несколько медальонов удалось обнаружить. В них во всех была записка, но, к сожалению, мы опоздали, может быть, на 10 лет, на 20 лет, к сожалению. Ну,
и нет таких средств, чтобы их прочитать?
Ну, просто уже сгнил. А средства, если бумага сохранилась, и на ней были надписи, конечно же, это возможно. Визуально глазом мы не видим, но технологии не стоят на месте. Банально сканер достаточно с хорошим высоким разрешением, и программы, графические редакторы позволяют нам, работая в спектрах, обладая некоторыми знаниями, проявить вот эти вот записи, которые когда-то были написаны карандашом или чернилами растительного происхождения, которые вода вымыла. Ну, шанс всегда есть, если записка сохранилась, она никогда пустой не была, солдат ее всегда заполнял. Но, к сожалению, сама капсула, она зачастую не позволяет эту бумагу сохранить.
Кто вернулся благодаря медальону домой в этом году? Хотя бы один пример приведите.
Ну, в этом году троих солдат удалось привести в Владимирскую область. Достаточно много. В предыдущем году ни один солдат не вернулся. Тоже здесь несколько факторов. Это должен быть одиночный боец, чтобы не смешивать с останками других солдат. И плюс установили имя. Ну, например, красноармеец Токарев вернулся в Меленковский район. Еще один солдат тоже был привезен. Один из Крыма, другой из Смоленской области. В Ленинградскую область вернулся, из Ленинградской области вернулся боец в город Костерево. Ну, то есть солдаты находят свой путь домой, долгое возвращение домой. Вот за поисковую практику за 30 с небольшим лет более 30 солдат вернулись домой. Ну, нельзя сказать, что это много или мало. Факт. Их ждут, до сих пор ждут дети, внуки, внучатые племянники, дальние родственники. Есть люди, которым это не безразлично. Ну, это не может не радовать и не давать сил к новым поискам.
Уважаемые гости, у нас осталось совсем немного времени. Как мы обещали, мы должны вручить пригласительный билет на два лица на концерт. Я думаю, Зинина Альбина Мануловна из Гроховца точно не поедет. У нас с вами три участника этого нашего импровизированного конкурса. Кому мы отдадим приоритет? Ну вот, например, мне хочется Юрия Ивановича пригласить в Владимирскую областную филармонию, который задал отчасти провокационный вопрос, но тем не менее спасибо ему, потому что этот вопрос действительно имеет право на жизнь. Да. И я думаю, вы со мной согласитесь, да?
7 ноября – великий день не только для тех людей, которые понимают его как День Октябрьской революции, но и как День первого парада на Красной площади.
Дорогие друзья и дорогие гости, наша передача, к сожалению, подошла к концу. С вами было интересно, и хотелось бы с вами встретиться вновь в этой студии. Напомню, что гостями программы сегодня были председатель Владимирского регионального отделения Общероссийского общественного отряда «Поисковое движение России», преподаватель Муромцевского лесотехнического техникума, руководитель поискового отряда «Амулет» Вячеслав Казаков и протоиерей, кандидат философских наук, отец Максим Хижий. За режиссерским пультом работала Надежда Швецова. У микрофона в студии Ольга Романова. До новых встреч в эфире.